для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов, «Момент истины». Записка ПВЧ срочно Егорова. Управлением контрразведки 1-го Прибалтийского фронта 2 августа сего года арестованы немецкие агенты-парашютисты Антанес Гогелес и Владис Жильнес, окончившие разведывательно-диверсионную школу, дислоцированы в 14 километрах от города Быдгощ, Бромберг, в имении Вальден. Органами контрразведки того же управления 11 августа захвачена еще одна группа агентов в составе Люкайтиса, Синькевичуса и Ятускаса, которые окончили ту же самую школу. Обеим группам, переброшенным в тылы фронта под видом офицеров Красной Армии с заданием оперативной разведки, было предложено а. связаться с действующими бандами литовско-немецких националистов, так называемой ЛЛА, для получения от них шпионской информации, б. с целью сбора сведений о передвижениях наших войск вести визуальное наблюдение на коммуникациях прибалтийских и белорусских фронтов, совершать челночные железнодорожные маршруты, в частности на линиях Даугавпилс-Белосток через Вильнюс-Гродно и Вильнюс Брест через Лиду и Барановичи или Волковыск. Согласно показаниям арестованных, Вальденской разведшколы создано специальное отделение, где обучаются лица литовской национальности, в основном скомпрометированные способничеством оккупантам, как правило, свободно владеющие русским языком. Сведения, содержащиеся в перехваченной 13.08.44 года в шифрограмме рации с позывными КАО, соответствуют заданиям, полученным группами А. Гогелеса и В. Люкайтиса. Вполне возможно, что разыскиваемый вами передатчик используется одной из групп агентов, окончивших литовское отделение Вальденской разведшколы и переброшенных в тылы фронта. Ваши соображения по поводу этой версии сообщите. Управление контрразведки 1-го Прибалтийского фронта даны указания немедленно подробно информировать вас обо всех имеющихся у них материалах по Вальденской разведшколе противника, а также передать вам в случае необходимости опознавателя из числа арестованных ими агентов. Подпись Колыбанов. Часть 31. Причем тут Юлия? Т. Таманцев с двумя офицерами должен был приехать еще 1,5-2 часа тому назад. Ожидая их в условленном месте, у мостика через крохотную речушку, Алехин лежал близ обочины, мощенной булыжником пустынной дороги, на успевшей остыть земле. Размышлял о деле и терялся в догадках, почему они так задерживаются. Еще не стемнело, но от низких сумрачных туч повечерело раньше времени. Звук мотора полуторки он заслышал издалека и, погодя, когда шум приблизился, вышел на дорогу. Как только машина остановилась, Таманцев и за ним двое прикомандированных выпрыгнули из кузова. «Капитан Фомченко», — представился плечистый, с головой обожженной справа от виска до затылка. «Старший лейтенант Лужнов», — вытянулся перед Алехиным высокой, помоложе. Как и Таманцев, они были без головных уборов, в плащ-палатках, с автоматами ППШ и вещмешками в руках. Только Таманцев дополнительно захватил еще шмайсер. Обоих прикомандированных Алехин наверняка видел в отделе контрразведки авиакорпуса. Он даже припомнил, что у капитана на одной из медалей вмятина от пули или осколка. «Развернись и стань сюда», указывая в кусты на отходящую перпендикулярно неторную дорогу, велел он Хижняку и позвал офицеров. «А вы идемте». Широкой травянистой тропой, обжатой с обеих сторон кустарником, они направились к темнеющему вдали лесу. Алехин и Таманцев впереди, Фомченко и Лужнов за ними. «Что так долго?» — справился Алехин у Таманцева. «Можете проколоть себе дырочку для ордена», — небрежно сообщил Таманцев. «Мы нашли этих, капитана и лейтенанта». «Кто это?» — заинтригованный упоминанием об ордене, поинтересовался Фомченко. «Подозреваемые», — пояснил Алехин, — «точнее, даже проверяемые». «Где они?» «Зашли в дом 6 на улице Вызволения. Судя по всему, они там уже бывали. Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев, лейтенанта Сенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно — выполнение задания командования». «Да, Блинову там не управиться», — вздохнул Алехин. «31-518, это что за часть?» «Второго Белорусского фронта. Я сделал запрос. Подполковника не было, потому и задержался». «Угу. Если они действительно из этой части другого фронта, что же они лазят у нас по хуторам? Странно. Твои соображения?» «Ничего примечательного. Держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать», — заключил Таманцев. «Вы же сами говорите, проверяемые. Возможно, этим и ограничится. К утру будет ответ». «Ну уж», — сказанул, — «к утру». «Будет», — заверил Таманцев. «Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го Белорусского и передал с литером весьма срочно за подписью генерала». «Ай! Плачет по тебе гауптвахта», — покачал головой Алехин. «Кончится война, посадить на полгодика вполне по заслугам». «Уж я бы там отоспался и ряжку бы наел». «Во!» — Таманцев развел руками. «Да, есть элементы авантюризма», — со вздохом произнес он. «Но исключительно для пользы дела». «Там гроза», — оборачивая в сторону Лиды, помолчав, проговорил Алехин. «Уже это точно. Веселенькая ночка вам предстоит». Таманцев осмотрел темное небо, потом лес впереди. Выглядело все вокруг мрачно, диковато. И заметил. «Прекрасное место для отдыха. В каком отеле для нас приготовлены номера?» Алехин, будто не слыша, молчал. «Распорядитесь доставить туда багаж», — не унимался Таманцев. «Массажистку и педикюрных операторов». «Ожидают тебя с нетерпением», — принимает он Таманцева, — сказал Алехин. «Очень мило. А каков приказ Родины?» «Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним», — вполне серьезно сказал Алехин. «Кто это? Павловский?» — спросил Фомченко. Он, видно, был любознателен и, во всяком случае, хотел быть в курсе дела. А Лужнов молчал. «Агент германской разведки», — оборачиваясь, — сказал Алехин. «Милейший парень», — добавил Таманцев, — «9 успешных перебросок и 4 железки от немцев. Особо опасен при задержании. Как-то под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры». «Понятно», — Несколько озадаченно проговорил Фомченко. «Ну уж, Лопухов!» – не согласился Алехин. «Офицеры и двух патрулей. С ним надо ухо держать востро. Я ознакомлю вас с ориентировкой и фотографиями», – пообещал он. «Нам сказали», – наконец произнес Лужнов, – «здесь полно банд, правда?»
«Говорят, убивают», – Таманцев пожал плечами. «Но мы не видели».
Лужнов держал автомат на изготове, время от времени утыкаясь стволом в спину Таманцеву. «Поставьте на предохранитель», – посоветовал ему Алехин и улыбнулся. «Вы летчик?» «Летчик», – покраснев, подтвердил Лужнов и сдвинул шишечку. 87 боевых вылетов», – сказал за него Фомченко. «Комиссован после ранения. Как и я, грешный».
«Вот так. 87 боевых вылетов, а автомата, возможно, в руках не держал».
«Хм, летчики.
Ну ладно, скажи спасибо, что этих дали».
Они вышли к всполью, и все четверо встали за кустами. На поле метрах в 200 от них виднелся добротный дом с мансардой, левее две бедноватые хаты, за ними зловеще чернел лес. «Это дом Павловских», — сказал Алехин. «Он заколочен», — заметил Таманцев. «Да, сам хозяин, Павловский-старший, арестован как фольксдойче. Сидит в Лиде», — объяснил Алехин Фомченко и Лужнову. «В меньшей хате», — Алехин указал рукой, — «проживает Юлия Антонюк».
«А это кто?» — нетерпеливо осведомился Таманцев.
«Сирота. Она с детства в услужении у Павловских. То ли батрачка, то ли служанка, не поймешь. Имеет дочку полутора лет».
«От кого?» – спросил Таманцев.
«Поговаривают, что от немца, но я думаю иначе. Это Юлия, родная сестра жены Свирида. Кстати, вон его хата».
«А кто это Свирид?» – вступился Фомченко.
«Приятель капитана», – с иронией заметил Таманцев. «Он и подарил нам Павловского».
«Вот именно», — улыбнулся Алехин и пояснил Фомченко. «Обездоленный человек. Горбун».
«А тетка?» — озабоченно спросил Таманцев.
«У Казимира тут где-то есть родная тетка».
«Не здесь, а в Каменке».
«Я отдаю предпочтение Юлии. На две засады у нас просто нет сил».
«Да, нам-то все равно, где блох кормить. Там ли, тут ли?» — Таманцев сплюнул.
«Только просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?»
Часть 32. Алехин. Трудно было допустить, что, попав в эти места после многих месяцев отсутствия, Павловский не попытается встретиться с кем-либо из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец, которого он, по словам крестьян, уважал и любил, находился в тюрьме. Дом стоял заколоченный, и со стороны издалека было видно, что там никто не живет.
Следовало предполагать, что Павловский через кого-нибудь, скорее всего, через свою родную тетку Зофию Басияда, постарается узнать о судьбе отца. Как я выяснил, Басияда, истовая католичка, без симпатии относилась к немцам, запрещавшим религиозные службы на польском языке и жестоко притеснявшим не только рядовых верующих, но и наместников божьих ксензов. Фактом было, что она наполовину немка не подписала фолькслист, как это сделали ее брат и племянник, хотя в тяжелых условиях оккупации германское гражданство давало немалое благо. Своего единственного брата она не любила, с племянником же отношения у нее, как я понял, были не лучшие. Обдумывая все, что мне удалось узнать о Павловских, Свиридах и о их родственниках, я из двух вариантов, Зофия Басияда и Юлия Антонюк, постепенно склонился ко второму. Дело в том, что у меня еще раньше возникло предположение, что дочка у Юлии Антонюк от Казимира Павловского. Эта догадка появилась у меня, когда, узнав, кто такая Юлия, я обдумывал текст записки, извлеченной из пирога в отделе госбезопасности. Зачем сидящему в тюрьме, отнюдь не сентиментальному пожилому человеку, в коротком тайном послании сообщать, что девочка его батрачки здорова? Мысль эта получила некоторое подтверждение, когда на одной из двух фотографий Павловского, принесенного Свиридом, я не без труда разобрал стертую кем-то надпись «Самый дорогой от Казика» и ниже «1943 год». Кто мог быть для Павловского-младшего самой дорогой в доме Свирида? Как попала туда эта карточка? Естественно, было предположение, что фотография подарена Казимиром Юлии, и что полтора месяца назад, после спешного отъезда Юлии, карточка вместе с другими ее вещами попала в дом к Свириду. Кто же и когда стер надпись? Возможно, Юлия перед приходом наших войск. А может, и Свирид? Примечательно, что когда я потребовал принести фото Павловского, он отправился к хате, зашел туда и тут же полез в погреб. Несомненно, там и были спрятаны карточки. Эх, дорого бы я дал, чтобы узнать истину о взаимоотношениях Павловского и Юлии, чтобы знать доподлинно, кто отец девочки. Кстати, Эльзой, именем в этих местах весьма редким, звали, как мне запомнилось по следственному делу, мать Юзефа Павловского, бабушку Казимира. Мое предположение об отцовстве Павловского-младшего представлялось вполне вероятным, но не более. Чтобы как-то проверить его, я до приезда Таманцева попытался установить дату рождения девочки. Она была зарегистрирована у каменского староста – как родившийся 30 декабря 1942 года. В графе «отец», естественно, красовался прочерк. Свидетельницей при записи значилась Бронислава Свирид. Эта дата, к сожалению, не подтверждала мою догадку. Наоборот. Ну, так случается частенько. Фактов нет, одни предположения, доказатели опровергнуть их практически невозможно, а надо тотчас принять решение. И ошибиться нельзя, а посоветоваться для уверенности не с кем. Был у меня, правда, еще небольшой довод против варианта с Зофией Басияда. Павловский переброшен, очевидно, в конце июля или в начале августа, и за это время повидаться с теткой мог бы уже не раз. Юлия же появилась здесь всего 2 дня назад. Я вовсе не тешил себя иллюзией, что Павловского привели сюда только родственное чувство. Тут наверняка был случай невольного сочетания личного с нужным для дела, необходимым. Шиловичский лесной массив, безусловно, превосходное место и для выхода агентурного передатчика в эфир, и для устройства тайника, где эту рацию можно прятать, и для скрытной приемки грузов с самолета. Павловский же хорошо знал этот район, знал до тропинки лес, все подъезды и подступы. Действовать здесь ему, естественно, было легче, удобнее, чем в другой незнакомой местности. А нам следовало иметь в виду одно немаловажное для его поимки обстоятельство. Человек он опытный и появляется здесь может только украдкой с наступления сумерек, преимущественно в ночное время. Таманцев выслушав мои соображения относительно выбора объекта для наблюдения, задал несколько вопросов, а когда в заключение я поинтересовался его мнением, неопределенно хмыкнул: «Занятно». Это, как я расшифровал, означало: «Ваши предположения я не разделяю и могу камня на камне от них не оставить, но спорить не буду и слова не скажу, чтобы не размагничивать этих двух, Фомченко и Лужного». Его отношение я определил правильно. Прощаясь со мной в кустах близ дома Павловских, он сказал то, что обычно говорил в подобных сомнительных для него ситуациях, когда не верил в успех: «Что ж, наше дело маленькое». И, словно желая меня успокоить, напоследок добавил: «Придут, не уйдут». Мыслями я уже был в Лиде. Павловский, безусловно, тоже наш хлеб, и постараться взять его — наша прямая обязанность. Однако никаких данных о его причастности к работе разыскиваемого нами передатчика у нас не было. А рация с позывными КАО оставалась основным заданием группы, основной целью наших усилий, и я ни на минуту не забывал об этом. Часть 33. Их надо наблюдать. Предгрозовая полутьма становилась все более душной и тяжелой. Жители поспешили укрыться по домам. Улица была пустынная и тиха, и весь город словно замер в ожидании. Светомаскировка соблюдалась тщательно, ни огонька, ни тусклой полоски света. Сумерки сгустились настолько, что кроме темных силуэтов домов, разглядеть что-либо на расстоянии было уже почти невозможно. Андрей перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами и залег метрах в 20 напротив калитки. Вскоре после того, как он занял это весьма удобное для наблюдения место, из дома кто-то вышел и ходил за штакетником в палисаде. Как ни старался Андрей, но рассмотреть, кто это был, не смог. Потом со стороны дома появился большущий кот. Бесшумно ступая, он подошел прямо к кустам, где лежал юноша, и зелеными, зловеще блестевшими в темноте глазами с минуту разглядывал незнакомого человека. Затем быстро вернулся к дому. «Угу. Разведал. Сейчас все доложит», — весело подумал Андрей. «Ох, слава богу, что не собака». Прошумел в листьях свежий ветерок, пронесся и затих. Спустя минуты первые капли дождя, редкие, тяжелые, как горошины, зашлепали по траве, по листьям, застучали по плащ-накидке. Молния огненным зигзагом сверкнула невдалеке, и гроза началась. Андрей завернулся в плащ-накидку, но она была коротка, и ноги ниже колен скоро промокли. Гроза разыгрывалась не на шутку. Раздирая темную громаду неба, молнии на мгновение озаряли окрест, и снова все погружалось во мрак, и гром внушительно встряхивал землю. Дождь полил сплошной стеной, словно на небе у кого-то какого-то колоссального сосуда отвалилось дно, и потоки воды низверглись на землю. Плащ-накидка пропиталась насквозь, затем постепенно намокло все, что было на Андрее. И гимнастерка, и брюки, и пилотка. Даже в сапоге непонятно как набралась вода. От дневной жары не осталось и следа. Холодная мглистая сырость плотно охватывала тело. Зубы у Андрея выбивали частую дробь, да и весь он дрожал. Нужно в любых условиях ничего не упустить и себя не расшифровать, наставлял самого себя Андрей. На память ему пришел случай с Таманцевым в Смоленске. Зимой, после освобождения города, за одним из домов было установлено наблюдение. По агентурным данным, в нем находилась явочная квартира германской разведки. Таманцев, придя на смену, определил, что наиболее удобное место для наблюдения – старая заброшенная уборная посреди двора. Еще до рассвета он залез внутрь, и напарник запер его, заложив дверь доской. Так было прежде. Мороз был около 20 градусов. Когда же Таманцев попытался греться, переступая с ноги на ногу, то казалось, что ветхое сооружение от малейшего движения скрипит и шатается, того и гляди, развалится. По двору же беспрестанно ходили. Чтобы не обнаружить себя, Таманцев вынужден был простоять, не шевелясь, свыше 10 часов. Сведения о явочной квартире не подтвердились, и вспоминал он об этом приключении с улыбкой, хотя кончилось оно для него весьма печально. Он так поморозил ноги, что месяца два провалялся в госпитале, где ему чуть было не ампутировали стопу. Меж тем гроза на какое-то время утихла, чтобы вскоре разразиться с еще большим ожесточением. Злостно нарушая маскировку, молнии блистали одна за другой, и где-то совсем над головой оглушающе гремело и грохотало. Казалось, разгулу стихии не будет конца. Однако в 22:00 ливень затих так же внезапно, как и начался. Гроза переместилась немного южнее. Впрочем, на небе не было ни единой звездочки, и тихий облажной дождик не переставал. Отдаленные молнии полыхали чуть реже, каждый раз выхватывая на мгновение из мрака темные от дождя домики и палисады. При одной из вспышек Андрей увидел бредущую под дождем фигуру в плащ-накидке, и уже когда снова все погрузилось в темноту, сообразил, что это Алехин приехал и ищет его. Надо было как-то дать о себе знать. Условные сигналы для леса Андрей помнил, но как это сделать сейчас в городе, не представлял. Лишь минут через 10 капитан, искавший его в темноте, чуть ли не ощупью, приблизился настолько, что Андрей решился и тихонько окликнул его. «Ну как? Они в доме?» — прежде всего осведомился Алехин. «Да-да!» — силясь не стучать зубами, проговорил Андрей. «Никто не выходил». «Порядок. Тогда порядок», — облегченно сказал Алехин, запахиваясь в плащ-накидку и улегся на мокрую землю рядом с Андреем. Светящиеся зеленые стрелки показывали без четверти 10. Неужто до утра придется валяться здесь, в грязи, дрожа от холода и сырости? Сомнение в необходимости наблюдения за домом ночью одолевало Андрея. Время тянулось нестерпимо медленно. Андрею показалось, что часы остановились. Он поднес их к уху, услышал ровное тиканье и снова всмотрелся в темноту. «Вот гадство!» — невесело подумал он. «Они себе спят спокойно, а ты мерзни!» Алехин недвижимо лежал в метре от него по ту сторону куста. При вспышках молнии был виден профиль его скуластого, прикрытого до самых глаз капюшоном лица. Наконец Андрею стало невмоготу, и дрожащим от холода голосом он нерешительно позвал. «Товарищ капитан!» Алехин шевельнулся и шепотом спросил. «Чего?» «Вы думаете, кто-нибудь выйдет?» «Думаю, надо продолжать наблюдение», — сказал капитан, и Андрей пожалел, что задал этот вопрос. «Но до утра хождение запрещено», — попытался как-то аргументировать он. «Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задерживал? А в дождь тем более. Ты погрейся», — предложил капитан. «Только без шума. И не подымайся». Андрей, подумав, перевалился на спину и заелозил на плащ-накидке, быстро и с усилием двигая руками и ногами. Но согреться ему не пришлось. «Тихо!» — Алехин схватил его за плечо. Thank you.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.